Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня наш гость – историк Евгений Белаш. Евгений, здравствуйте!
День добрый!
Тема лекции и беседы Евгения – советские партизаны в Великую Отечественную войну. Тема большая, широкая, поэтому, Евгений, прошу вас, приступайте.
Итак, сегодня мы поговорим о советских партизанах. Прежде всего, о том, что можно почитать на тему. Можно почитать отличные сборники дневников, собственно, партизанских командиров. Это то, что партизанские лидеры от Ковпака и Наумова писали для себя. Причем писали именно в процессе боевых действий, поэтому там все писалось достаточно откровенно. Можно еще взять мемуары легендарных наших командиров, таких как Ваупшасов и Наумов. Очень любопытные работы вышли в США в 60-е годы, когда по всему миру шла уже холодная война. Американским военным стало интересно, кто такие коммунистические партизаны, особенно советские, как с ними бороться. И очень талантливый автор, военный Джон Армстронг, написал целых два тома. Они переведены на русский, называются «Советские партизаны». И там как раз Армстронг обобщил буквально всю информацию, какую он мог достать, а достал очень немало. И советские партизаны, и китайские партизаны, и взгляд противника – все это есть. Вот это то, что стоит почитать в первую очередь. Конечно, за время эфира мы вряд ли сможем охватить буквально все вопросы, но вот это то, что стоит ознакомиться. Благо, написаны все эти работы великолепно.
А что бы вы порекомендовали с нашей стороны, Евгений?
Вот это как раз дневники, они неправленные. Да.
А и у меня вот последний вопрос, потом вы начнете. Скажите, пожалуйста, вот такой фильм, например, как «Дума о Ковпаке», насколько он соответствует тому, что вы знаете?
Это сравнительно неплохой фильм. «Партизаны» у нас в 60-е и 70-е годы были популярны, но все-таки первоисточники, я бы сказал, гораздо лучше, поскольку там именно показывается, с одной стороны, техника, то есть как именно тот же Ковпак или Ваупшасов партизанили. А с другой стороны, там показываются некоторые моменты, которые по цензурным соображениям осветить не могли. Например, работа с украинскими националистами на Западной Украине.
Итак, Евгений, истоки советского партизанского движения.
Истоки советского партизанского движения – это Первая мировая и гражданская война в России. Тот же Ковпак, пожалуй, самый легендарный наш распиаренный командир, воевал еще в Первую мировую, заслужил Георгиевские кресты, то есть уже тогда был достаточно опытным, грамотным военным. Потом он был красным партизаном в гражданскую, и поэтому, когда началась Великая Отечественная война, опытного кадра вызвали и сказали: будешь организовывать партизанское движение. И он действительно за два месяца заложил несколько баз, нашел и котелки, и ведра, и резиновые сапоги, и взрывчатку. Все это заготовил. И всего несколькими людьми, причем специально подобранными, ночью вывозил в лес и там очень аккуратно закапывал, чтобы никто не нашел. Причем землю выкопанную вывозили даже в водоемы. То есть уже летом 41-го года Ковпак знал, как ему надо партизанить, и готовил базы очень грамотно. Часть баз никто не нашел, помимо тех, кому было надо.
То, кстати говоря, офицеры вымпела, когда они рассказывали об организации схронов, тот же самый метод. Земля или воду, или куда-то относится, бог знает куда.
Да. Причем, если взять как раз дневники Ковпака, то там заметно, насколько тщательная была подготовка даже продовольствия. и говяжье мясо, и варенье, и колбаса, и сало, и сухие овощи, и топливо, бензин и нефть, и крупы, и даже карманные ножи, и резиновые трубки для дыхания под водой, и махорка, и маскировочные халаты. И все это готовилось летом 41-го года, когда, грубо говоря, случилась огромная военная катастрофа, и, по идее, было не до какого партизанского движения.
То есть, вот первый этап, все это легло на плечи таких, как Ковпак, Мерковский, Орловский и так далее.
Да, один из моих любимых по грамотности действий, например, Волпшасов. Станислав Волпшасов, он по происхождению литовец, но его записали Волпшас, стал Волпшасовым. Он тоже как раз партизанил еще в гражданскую войну. Потом начал партизанить в Польше в 20-е годы, когда формально никакой войны не было. Тем не менее, много лет он там готовил восстание, очень грамотно и вежливо работал, так что его уважали даже католические священники. Потом в 25-м году сказали, что все, восстание в Польше пока сворачиваем. Там как раз один из отрядов партизан прижали к советской границе, и он с боем прорвался на территорию Советского Союза. В руководстве почесали в затылке, грубо говоря, и сказали, что нет, восстание сворачиваем. И тогда Волпшасов отправился партизанить в Испанию. Потом участвовал в Зимней войне. То есть у него опыт был колоссальнейший.
Но он был чекистом профессиональным.
Да. Тут еще очень любопытный момент. Во время войны, как правило, в очерках о партизанах у нас публично говорили, что это народные мстители, они никакой поддержки со стороны регулярной армии не получают. Они вот сами что добыли, тем и воюют. Поскольку немецкая пропаганда как раз говорила, что народ нас, немцев, поддерживает, а это все засланные из Москвы чекисты-комиссары, головорезы, а так-то народ за Третий рейх стоит. Поэтому по цензурным соображениям приходилось делать вид, что это исключительно народные мстители. И да, действительно, партизанское движение без поддержки местного населения практически невозможно. Это отмечали еще с войны 12-го года, потом с гражданской войны в США, с англо-бурской войны, то, что мы говорили в прошлой передаче. И вот здесь то же самое. С одной стороны, нам нужны грамотные профессионалы, такие как Ковпак, такие как Елкомиссар Руднев, такие как Волпшасов и Наумов, как правило, кадровые военные с огромным опытом партизанских действий. С другой стороны, даже они без поддержки местного населения, например, в некоторых районах Северного Кавказа или в Карпатах, казалось бы, идеальные места для партизанского движения горы, даже там они имели серьезные трудности, а то и терпели поражение.
Но у Ковпака же практически вся разведка была укомплектована чекистами.
Да. И у того же Волпшасова специально подбирался отряд, причем во многих партизанских отрядах действовали и ветераны гражданской войны в Испании, то есть как наши специалисты, так и, собственно, испанцы по национальности. Были и немцы, и венгры, и кого там только не было.
Но вот когда вы сейчас упомянули о иностранцах, это же ведь отдельная мотострелковая бригада особого назначения, которую очень быстро сформировали. Вы не могли бы на этом остановиться?
Когда началась война, как раз начали собирать лучшие кадры. Чекисты, спортсмены. У Волпшасова из 32 человек 8 уже имели ордена. Это на 41-й год. Представьте себе кадровый состав.
Угу.
Там же, например, опытный чекист Алексей Луньков, он был в 39-м году арестован и осужден, а в декабре 41-го года его решили направить даже за линию фронта, что называется, человеку повезло не быть расстрелянным.
Ну, а Дмитрий Медведев?
Да, это тоже наш великолепный разведчик. О нем было написано немало книг, как и Николай Кузнецов. Это именно кадровый довоенный люди с великолепной подготовкой.
Евгений, вот высаживается такая группа. 16 человек, 23 человека. Они действовали самостоятельно, ну, конечно, с помощью агентуры, или они обрастали добровольцами, окруженцами, как это часто показывают в советском кино?
Показывают совершенно справедливо. Старались проводить очень тщательный отбор. Но, например, тому же Воупшесову сказали зимой 41-го года, что если доведешь половину отряда от Москвы до Минска, будешь герой, то есть герой Советского Союза. Воупшесов, как профессионал, даже немного оскорбился и сказал, что героя я за это получать не хочу и доведу весь отряд. Я рассчитываю довести с минимальными жертвами. И он в чудовищные морозы 41-го года перешел фронт и довел отряд до окрестностей Минска, потеряв только 2 ранеными. И то отряд у него с 32 человек увеличился до 50 при самом тщательном отборе.
А отбор постоянно действовал, да?
Да. И как раз видно, собственно, партизаны – это те, кто действует в отрыве от основной армии. Тот же Армстронг записывал в партизаны и окруженцев осени-зимы 41-42 года. То есть это достаточно огромная по численности отряда. И здесь как раз проявляется качество командира. Если командир опытный и грамотный, он поддерживает жесточайшую дисциплину, поэтому ему люди верят. Тот же Ковпак наводит порядок в окрестных селах, уже оккупированных. Проводит беседы с местным населением, что если кто будет строить виселицы, тот на ней первый и повиснет. Поэтому ни полиции рядом, ни виселиц, фактически продолжается такая неформальная советская власть. Немцам не дают грабить местное население, а немцы традиционно еще с франко-прусской, еще с Первой мировой и с Великой Отечественной очень-очень плохо относились к местному населению, особенно когда подозревали, что где-то действуют партизаны. То есть это не было каким-то эксцессом именно в Великой Отечественной. Они творили военные преступления десятки лет. Но, конечно, идеология нацизма в Великую Отечественную войну развернулась окончательно, когда основное население Советского Союза просто не считали за людей и даже не понимали, что в этом плохого. То есть немцы, по сути, сами создавали себе противника, когда у крестьян зимой отнимали теплые вещи для замерзающей зимой 41-го года армии. Выгребали практически все продовольствие на богатейшей Украине. Население зимой сидело на картошке, все остальное отняли. Угоняли привлекательных девушек, угоняли крепких юношей на работу в Германии и так далее, и так далее.
Это началось сразу же, да, после начала оккупации?
Да. Повальные расстрелы по любому поводу и так далее, и так далее. Поэтому...
Евгений, это все строго задокументировано, это все фигурировало на каких-то процессах, на судах. То есть доказательная база солиднейшая.
Огромнейшая. И тут надо отметить, что в послевоенных художественных романах немцы часто писали, что все зверства творил СС или гестапо, а вот вермахт был белый и пушистый. Нет, вермахт не был белый и пушистый, немцы творили военные преступления еще во франко-прусскую, даже Первую мировую. То есть и взятие заложников, и расстрел виднейших людей города, и показательные обстрелы артиллерии городов за вылазки партизан, это еще не Великая Отечественная, это оккупированная Франция 71-го года или оккупированная Бельгия 14-го года. То есть от традиции борьбы с партизанами у немцев были богатейшие и крайне жестокие.
А, Евгений, вот какой еще вопрос. Когда партизанское движение вот приняло уже организованный командования в Москве, когда партизанскими отрядами их формированием занималась НКВД, ГРУ. Когда наступает этот момент?
Вот здесь очень любопытный момент. Дело в том, что централизованного руководства партизанским движением очень долго не было. Собственно, центральный штаб партизанского движения был создан только в мае 1942 года. А до того партизаны посылали практически все, кому не лень, да и после тоже. То есть посылал НКВД. Занимались местные партийные органы подпольем. Кто только не мог. Поэтому происходило очень много трагедий. Например, гениальное решение послать в городское подполье известных всему району опытных партийных кадров. Естественно, их каждая собака знала, и во многих городах подполье погибало в полном составе по несколько раз.
Это вносило некую дезорганизованность в партизанское движение?
Конечно. И тот же Ковпак, тот же Вершигора вполне откровенно пишут, как им приходилось голодать по несколько дней подряд, как они в лесу ночевали под дождем, как им не хватало продовольствия, патронов, оружия. У них, несмотря на всю подготовку, приходилось очень многое восстанавливать с нуля. Но, тем не менее, приходит отряд в несколько человек, он переходит линию фронта, забрасывается с самолетов или просто остается на оккупированной территории, создает базу, обживается, проводит первые диверсии. У Ковпака была взрывчатка «Аммонал», которую он взял с производства. Но не было детонаторов, прямо как в фильме «Крепкий орех», где мои детонаторы. И тогда брали минные поля, оставшиеся от отступления Красной Армии, брали не разорвавшиеся снаряды, склады и закладывали их на дорогах. Причем любопытный нюанс, я думал, что прием с прокатыванием колеса поверх закупанной мины, чтобы колея дороги выглядела неповрежденной, это прием войны в Афганистане против советского контингента. Оказывается, этот прием применял еще Ковпак и осенью 1941 года. И в результате немецкие машины начали подрываться, и во многих местах движение ночью стало невозможным. Постепенно опытные профессионалы налаживают связь с соседними отрядами, привлекают добровольцев, привлекают окруженцев, налаживают связь с Москвой. Начинается снабжение по воздуху или даже через так называемые ворота. Дело в том, что во многих местах фронта были достаточно широкие участки, сквозь которые можно было даже прорваться, скажем, на нашем северо-западе. Армстронг отдельно отмечает силу советских партизан в том, что, во-первых, у них было радио, а это сразу дает связь и возможность координировать десятки и сотни партизанских отрядов хотя бы в теории, то есть они все работают на единую цель и снабжение самолетами. Любопытно, что как раз вопросы взаимодействия авиации и партизан у нас в теории отрабатывали по итогам еще гражданской войны. В самом начале 20-х годов у нас вышла великолепная работа, как авиация помогает партизанам. Подозреваю, многие разработчики партизана Великой Отечественной войны эту работу читали.
Когда партизаны уже серьезно заявляли о себе, кто был их противник, самый серьезный? Кого бросали немцы на борьбу с партизанами?
Немцы бросали всех, кого могли найти под рукой и кто, собственно, был доступен. Одно из преимуществ партизанской войны – то, что они как раз отвлекают дополнительные войска на борьбу с собой. Привлекали всевозможных коллаборационистов, привлекали полицаев, привлекали националистические движения Прибалтики и Украины, а также Белоруссии. Привлекали всевозможные тыловые части, привлекали союзников, скажем, мадьяров-венгров. с переменным успехом. Например, в Словакии достаточно быстро нашли общий язык с партизанами Белоруссии некоторые, по крайней мере, словацкие войска, и изображали бурную деятельность, а сами тем временем потихоньку даже снабжали партизан оружием. Но это уже примерно 43-44 год. И тут надо отметить, что несмотря на весь профессионализм партизанских лидеров, партизанское движение очень активно коррелировало с обстановкой на фронтах. Осень 41 года. Успешные действия нескольких партизанских отрядов. Разгром городского подполья. После разгрома немцев под Москвой начинается массовый приток добровольцев. Весна-лето 42 года немцы проводят массовые репрессии против партизан. После разгрома немцев под Сталинградом уже накопился опыт. Уже всем стало ясно, что немцы эту войну проигрывают. Поэтому приток к партизанам стал массовым. Более того, отряды уже окрепли. В некоторых отрядах насчитывалось свыше 1000 человек. Они очень серьезно вооружены, вплоть до пушек и минометов. И поэтому, когда отряд Ковпака или Наумова выходил в рейд, они представляли очень серьезную угрозу даже для регулярных немецких войск. В свою очередь, немцы создавали так называемые ягод-команды.
Охотничьи команды, да, разыскные, да, наверное.
То есть их численность от взвода до роты. Это специально отобранные солдаты и офицеры, любящие охотиться, обладающие духом авантюризма, буквально так описывали в документах, и они начали использовать против партизан их же тактику.
То есть, специально... Евгений, у нас буквально в течение 40 секунд новости, но я вам задам вопрос сейчас, а ответьте вы уже после новостей. Насколько серьезные угрозы представляли вот эти разыскные подразделения для партизан? А на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сегодня наш гость – историк Евгений Белаш. Тема его лекции и беседы – «Советские партизаны в Великую Отечественную войну». Пожалуйста, Евгений.
Итак, немцы начинали нести от действий партизан все больше потерь. Особенно затруднялось снабжение войск на фронте. Поэтому немцы начинали бороться с партизанами любимыми их методами. А именно, массовый расстрел мирного населения, повальное сожжение населенных пунктов, и в том числе действия специальных отрядов ягод-команд. Ягод-команды должны были быть сравнительно небольшими, но хорошо оснащенными и подготовленными. Они должны были использовать против партизан их же тактику. Если партизаны считают, что в лесах и болотах до них не доберутся, значит, надо идти туда и искать. Причем немцы отмечали, что невозможно ликвидировать угрозу со стороны партизан только одним каким-то способом действий. Сочетать нужно и охранение войск, и активные действия, то есть очистку района от партизан. Нужна хорошая связь, в основном телефонная, надежная радиосвязь. Хорошо использовать авиацию, разведывательные самолеты «Фюзеляр». Наши партизаны жаловались на Мессершмитта 110 и Хейнкеля 126. На 43-й год это были сравнительно устаревшие самолеты для действий против регулярной армии, а против партизан работало. В степи и на открытых участках, там где леса мало, немцы использовали устаревшие танки. Причем партизаны Ковпака закладывали против них противотанковые мины, и в результате несколько танков даже смогли поврежденно захватить. Тип, к сожалению, не называется, просто что на них стояла 37-миллиметровая пушка. Позже эти танки тщательно использовались в боях с немцами, но вскоре их приходилось бросать.
Насколько были успешны немецкие антипартизанские акции на первых парах?
Как правило, террор приводил к тому, что в каком-то определенном районе численность партизан резко падала, но также быстро восстанавливалась. Тут можно обратиться к работам Армстронга, который как раз оценивает и советские отчеты, и немецкие отчеты. И характерный момент. Автор – кадровый американский военный. 60-е годы. Естественно, он не любит коммунистов. Собственно, его работы – это кто такие советские партизаны, кто такие коммунистические партизаны и как с ними бороться. Так вот, даже американский автор 60-х годов на пике Холодной войны называет действия немцев бесчеловечными.
Да, ну, это, наверное,
что же там такое надо было творить?
Не, ну если Армстронг это признает, то, наверное, они очень отличались, немцы.
Да, да. При том, что у немцев, как я не раз уже говорил, действительно были богатейшие традиции именно бесчеловечной борьбы с партизанами еще с 19 века. Соответственно, отряды охотников на партизан, ягодкоманды, должны были быть сравнительно небольшими, но тщательно подготовленными. Они должны были научиться бесшумно продвигаться и маскироваться.
У они немцев были... была кадровая проблема набора в эти разыскные подразделения?
Да, очень часто немецкие командиры жаловались, что, во-первых, у нас просто не хватает в тылу войск, во-вторых, у нас не хватает времени, то есть мы не можем держать в каком-то районе толпу войск, поэтому как раз немцы и переходили на ягодкоманды, действия сравнительно небольших групп. Они убирали партизанских разведчиков, проводили диверсии против партизанских командиров, наводили на партизанские отряды более крупные силы.
То есть это, я не ошибусь, Евгений, если скажу, что это очень напоминает инструкции к действиям зеленых беретов.
Очень-очень напоминает. Кстати, есть великолепный роман нашего писателя Виктора Смирнова «Жду и надеюсь». И там как раз приводятся реальные немецкие документы по организации ягодкоманд. Собственно, этот роман как раз о партизанском отряде, на который охотится ягодкоманда. И что там дальше происходит. Очень любопытный роман. Также можно взять сборник «Коммунистические партизанские действия». Это, опять же, американский сборник. В том числе там цитируются немецкие документы по организации ягодкоманды и вообще по борьбе с партизанами 1942-1944 года. Очень-очень интересное чтение.
На ваш взгляд, Евгений, вот эти разыскные подразделения, ягодкоманды, они добились каких-то серьезных успехов? Или размах партизанского движения был настолько велик, и оно было так организовано, что это все равно, что там брызгает на сильный пожар?
По счастью, немцы запоздали с ягодкомандами и вообще запоздали с организацией именно грамотной антипартизанской борьбы, а не тотальным террором всего и вся. Немцы наносили партизанам очень большие потери в определенных районах, где могли просто вырезать практически все население целиком. Но такой террор спустя некоторое время приводил к тому, что к партизанам приходило еще больше людей. И именно грамотная организация уже 43-44 года партизанского движения, когда есть массовые радиостанции, есть достаточно массовое снабжение частей по воздуху, когда засылаются и инструктора, и мины замедленного действия для борьбы с коммуникациями, и специальные глушители бромид, о которых почти не говорится в мемуарах, но если поискать посол Бесшумка, то внезапно окажется, что очень многие партизанские отряды вполне успешно эти глушители использовали. А немцы просто запоздали. В 44-м году, весной, летом 44-го года, они нанесли весьма серьезные потери партизанам Белоруссии и Украины, но было уже поздно. Красная армия, что называется, стояла на пороге.
А вот вы говорите, они нанесли серьезные потери партизанским частям, соединениям. Это было вызвано чем они сняли с фронта уже повоевавшие войска, снабдили их вот этими разведывательными подразделениями, придали их. Чем было это вызвано? И потом 44-й год, не так у них все блестяще на фронте.
Дело в том, что немцы тоже научились уже проводить и обороны мероприятия, и в регулярной армии, как правило, гораздо лучше вооружение. Тут немцы даже специально отмечали, какое оружие нужно по борьбе с партизанами. Сравнительно легкое, компактное и мощное. То есть легкие пулеметы, легкие зенитки, легкие огнеметы. Все это используется комплексно.
Угу.
И что они использовали? Например, просто окружаем какой-то определенный район и сужаем кольцо. Недостаток. Как правило, при сужении кольца возникают бреши, и партизаны могут уйти. Метод охоты на куропаток сильно напоминает американский метод молота и наковальня, то есть на каком-то участке фронта борьбы с партизанами войска стоят на месте, а остальные как раз прижимают к этому участку партизан, буквально как куропаток.
Это официальный термин «охота на куропаток», да?
Да. Или можно окружить определенный район, и блокирующие войска остаются на своих позициях. А потом внутрь входят специальные мощные группы смешанного состава, буквально вбивают клинья и лишают партизан свободы действий.
И метод борьбы партизанский с этим, наличие широкой агентурной сети?
Да, в том числе подвижность, создание достаточно мощных укрепленных районов. Правда, здесь уже в открытый бой и именно с подготовленными мощными антипартизанскими соединениями вступать было трудно, но возможно. И иногда это получилось. Более того, были случаи, когда, скажем, выходил в рейд отряд Ковпака или Наумова, это больше 1000 партизан, десятки только ручных пулеметов, и в ряде случаев отмечается, что они даже имели превосходство в огневой мощи над какими-нибудь несчастными тыловиками, которые просто шли себе в колонне.
А, Евгений, вы не могли бы уделить отдельное место вот эта знаменитая рельсовая война? Это же ведь было, по-моему, силами партизанского движения организовано и принесло достаточные результаты. Или я не прав?
На рельсовую войну есть множество взглядов. Что это такое? К 43-му году, особенно после разгрома немцев под Сталинградом, всем стало понятно, что Третий рейх войну явно проигрывает. Поэтому к партизанам пошла масса добровольцев. Также к 43-му году более-менее удалось наладить снабжение партизан взрывчаткой, инструкторами и спецсредствами, включая мины замедленного действия. Соответственно, здесь возникали любопытные моменты. С одной стороны, у нас есть достаточно хитрые мины, которые позволяют одному отряду заложить, скажем, на определенном участке железной дороги мины, и спустя определенный нами срок эти мины встают на боевой взвод. Грубо говоря, у нас есть проволочка в специальной гидролитической ванне, эта проволочка растворяется, и потом мина встает на боевой взвод, она готова взрываться под поездом. Соответственно, немцы могут сколько угодно искать партизан, мины уже стоят и, как писал Сталин, ждут своего часа. С другой стороны, эти мины имеют очень капризный инерционный взрыватель, грубо говоря, срабатывающий от вибрации проходящего поезда или автомашины. У нас климат сложный, случаются дожди, снег, морозы, наоборот, жара. Закапывать эти мины нужно строго определенным образом, с тем, чтобы они прилегали к рельсу именно в определенной конфигурации. А можно использовать способ, который применяли еще буры против англичан. На железную дорогу выходит, грубо говоря, 20 партизан, что буров, что наших советских людей. Каждый имеет шашку динамита или тротила, закладывает ее под рельс, поджигает бекфордов шнур и готово. Железная дорога взорвана сразу в 20 местах. Это гораздо легче и проще. То есть, с одной стороны, немцы, конечно, могут построить временные пути, просто положить кусок рельса нужной длины, оплатить термитом, и готово, поезд может ехать. То есть закладывание специальных мин гораздо эффективнее, они подрывают уже поезда. С другой стороны, тут работает эффект масштаба. Если взрывать рельсы массово и именно по более-менее единой схеме, то можно причинить немцам достаточно большой ущерб, когда целые районы остаются на некоторое время без связи по железным дорогам. А на дворе лето 43-го года Курская дуга. То есть партизаны уже были достаточно важным фактором в рамках всей Великой Отечественной войны. Но тут надо отметить, что при всем уважении к Илье Григорьевичу Сталину, нашему легендарному диверсанту, пожалуй, он не прав в том, что действия его самого, великолепного диверсанта, и действия его учеников можно распространить на все партизанское движение. Если мы возьмем как раз дневники остальных партизанских командиров, то видны жалобы на сложные капризные мины. Причем эти жалобы регулярны.
То есть это
подтверждается... Они либо не взрываются вообще, либо взрываются не под поездом, а уже под вагонами проходящего поезда, поэтому ущерб совсем другой. А, да, мины хорошие, но они требуют очень-очень квалифицированного персонала, причем нередко, к сожалению, подрывались и достаточно грамотные саперы-подрывники. Поэтому тут, пожалуй, работает именно комбинированный эффект и как можно более массовый. То есть, с одной стороны, мы просто подрываем рельсы на железных дорогах силами неквалифицированных партизан. С другой стороны, мы в тылу врага создаем настоящие полигоны, прокладываем там рельсы и учим партизан подрывать поезда грамотно.
Вот еще какой вопрос. Предположим, партизанский отряд получает сведения, что против него готовится операция немцами. Прошу прощения. Как они перемещались? Ночью, потому что же ведь идти по дороге, даже по лесной дороге, это грозит обнаружением.
Зависит от квалификации. Скажем, Михаил Наумов, он до войны...
Извините, Евгений, вот... Да. Вы неоднократно уже о нем сказали. Вы не могли бы нам дать справку, кто это такой, профессиональная подготовка, где действовал его отряд?
До войны он был шахтером, секретарем райкома, а с 37-го года доучился в высшей пограничной школе до командира роты и сделал свой отряд снайперским. То есть он кадровый военный с великолепной подготовкой.
Что такое снайперский отряд? Это где все только хорошие стрелки.
Да, да. И получил массу поощрений, что в 30-е годы было достаточно трудно. В начале войны он оборонял мост через Днестр, сам под огнем пополз с подрывной машинкой и подорвал стратегический мост при обороне. Соорудил из ремней каната и переправил через приток весь отряд, а сам покинул берег последним. Получил контузию, попал в плен, сбежал, потом сбежал еще раз в конце января 42-го года. Нашел партизан на северо-востоке Украины и стал одним из лучших наших партизанских командиров.
То есть это вот такой народный командир, без особенного... А нет, он пограничник, конечно.
Да, в том-то и дело, что тут как раз очень видна довоенная подготовка. Волпшасов, наш кадровый диверсант, Ковпак, партизан еще гражданской войны, и Наумов, кадровый пограничник, великолепный командир. Причем Наумов смог раздобыть для своего партизанского отряда в брянских лесах пару пушек и 700 снарядов.
Награды
у Наумова? Масса наград. И главное, чему он отличался, он воевал там, где было крайне трудно, в степной Украине. То есть он готовил в нашем ТУ, очень тщательно подбирал все, вплоть до запасной оглобли на каждых санях. учил офицеров работать с картами. Ставил им тактические задачи, как вести разведку, как нападать на охрану моста или железной дороги. Поэтому его отряд мог спокойно даже на незнакомой территории двигаться по 50-80 километров за ночь. Причем Наумов был грамотным профессионалом и именно сосредотачивал свои усилия, действия своего отряда именно на том, что для немцев больнее всего, на уничтожении мостов и нарушении снабжения. Немцы гонялись за ним авиацией, гонялись броневиками, бомбили по 30 часов кряду. Казалось бы, в степи укрыться негде, но днем коней прятали под снегом, а сами партизаны прятались под москхалатами, прятались во врагах, и в результате Наумов даже своего коня провел через два рейда подряд. Представьте, насколько он был квалифицированный.
Героем Советского Союза он стал?
Он получил массу наград, и в том числе резкое повышение, когда, сам не зная того, вышел на ставку Гитлера на Украине. Да, в 43-м году он получил Герой Советского Союза и даже стал генерал-майором.
Угу. Вы говорите, даже стал генерал-майором. Это была судьба только, наверное, наиболее талантливых партизанских командиров.
Да, тут надо отметить, что мы, конечно, читаем мемуары, но надо знать, что это те, кто выжили, те, кто был профессионалами высочайшего класса, уровня, наверное, олимпийского чемпиона или даже реже.
Угу.
А очень многие погибли. Погиб комиссар отряда Ковпака Руднев, тоже очень грамотный профессионал, отличался высочайшим авторитетом среди партизан, но когда отряд Ковпака в 43-м году пришел к Карпатам, равнинные партизаны не умели действовать в горах. И вот там-то немцы как раз их зажали, заняли господствующие высоты, заняли все населенные пункты, и огромный отряд попал, по сути, в ловушку. Нет продовольствия, постоянные бои. В результате, казалось бы, партизаны едят баранину, но они едят пустую баранину с бульоном на завтрак, обед и ужин все время. То есть у них ни картошки, ни хлеба даже нет. В результате отряд Ковпака, партизаны все откровенно признают, был в горах разгромлен. И им приходилось выходить отдельными группами, в том числе командир Руднев там погиб. Но остался и его дневник. Очень советую его почитать, как и дневники Ковпака и Верши горы, которые тоже описывают этот рейд.
Верши горы отвечал за разведку, по-моему, да?
Да, а после того, как Ковпак, он уже был весьма преклонного возраста и болел, в том числе у Ковпака уже болели и зубы, он много еды просто не мог есть. Вершигара его заменил. И тоже очень грамотные, спокойные мемуары, как именно действовать. А Наумов отличался именно тем, что мог партизанить даже в степи, куда практически никто из партизан даже не совался. Все знали, что в степи партизаны погибнут. А вот Наумов как раз прошел три рейда Украину вдоль и поперек и сам остался жив и вывел своих людей. То есть он был профессионал высочайшего уровня.
Угу. Угу. А что это уже у нас, по-моему, минута с небольшим остается. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, самые крупные и удачные партизанские операции?
Это как раз 43-44 год, массовый вывод из строя железных дорог. Эффективность там различается, но когда выходит крупный партизанский отряд и проводит так называемый Сарненский крест, есть крупный...
А вот о том, что это такое, Евгений, расскажите, пожалуйста, после новостей.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость, историк Евгений Белас, сегодня рассказывает нам о советских партизанах Великой Отечественной войны. Евгений остановился на том, как действовали партизаны, какие самые крупные операции они провели. Евгений, вы что-то говорили про крест. Я не расслышал, про какой. Не могли бы уточнить? Евгений, вы меня слышите?
Да-да.
Все, пожалуйста. Вы упомянули некий крест.
Да.
Что на Украине, это за крест?
Сарненский крест. На Украине есть город Сарне, поблизости от границы с нынешней Белоруссией, и он лежит на стыке нескольких железнодорожных путей. Поэтому в конце 1942 года было принято решение взорвать сразу несколько мостов вокруг важного транспортного узла, и это сразу парализовало бы всю его работу. То есть сам узел мы захватить не можем, но взорвав 5 декабря 1942 года сразу 5 мостов вокруг него, так-то узел цел, но работать он не может. А на дворе бои под Сталинградом. Рельсовая война. Это уже массовый подрыв рельсов на железных дорогах. Всего взорвали больше 200 тысяч рельсов. Это как раз то, что может сделать даже неквалифицированный подрывник.
То есть, после... то есть операция приносит успех за счет ее масштабности и размаха?
Да. Хотя, опять же, Стернов, как очень грамотный специалист и организатор диверсии, критиковал эту операцию, но надо понимать, что у нас все-таки был очень большой кадровый голод, и даже такие действия приносят врагу вред. Позже, уже осенью 43-го года, проводили операцию «Концерт». Это вывод из строя подвижного состава.
Подвижной состав – это уничтожение вагонов и паровозов во время движения или в депо?
И так, и так. Использовали магнитные мины, приклеиваемые, скажем, к железнодорожной цистерне. Но главное и самое болезненное для немцев – это, пожалуй, подрыв эшелонов. Немцы пытались с этим бороться, и любопытно, что использовали очень многие приемы, которые использовали еще англичане против бурских партизан. То есть создание блокауза вдоль железных дорог, постоянное патрулирование, использование бронепоездов. Когда у нас есть, скажем, переход через железную дорогу, немцы ставят доты, обносят их колючей проволокой по обе стороны от перегона, проводят завал, чтобы никто не прорвался. Поливают гравий на железных дорогах, и известкой сразу видно, где тут кто копался. Поэтому партизанам приходилось аккуратно камешек за камешек ставить точно в том же порядке, какой он был. Но здесь партизанам приходили на помощь как раз мины замедленного действия. Всего одна группа подрывников может на определенном участке железной дороги заложить сразу несколько мин, и когда выйдет их срок замедления, начинают подрываться поезда. А так что если немцы, грубо говоря, прошлепили группу подрывников, то позже на этом участке подрывы могут продолжаться значительное время.
Евгений, скажите, пожалуйста, что ждало партизан после того, как территория Советского Союза была освобождена от немецко-фашистских захватчиков, часть, понятно, вливались в регулярную армию, а наиболее подготовленные диверсанты и так далее, они что делали? Они уходили за отступающими немцами?
Да, они гонялись вплоть до Сана и Вислы, это уже Польша. Есть великолепные мемуары Вершигоры, который преемник Ковпака, рейд на Сан и Вислу, то есть продолжали гониться за немцами даже в нынешней Польше. Пытались организовать партизанское движение в Словакии с переменным успехом. Там даже было восстание местных партизан. Но, к сожалению, словацкие партизаны были достаточно быстро разгромлены. То есть немцы оставались очень серьезным противником до конца войны.
И я бы вас, конечно, попросил несколько слов сказать о Николае Кузнецове.
Это, пожалуй, наш один из самых знаменитых партизан и диверсантов, кадровый разведчик диверсант. Он имел великолепную подготовку, отлично знал немецкий язык, вплоть до того уровня, что мог долгое время общаться с немцами. И его принимали за кадрового немецкого офицера. Он великолепно знал 6 диалектов немецкого языка, знал польский, знал украинский, знал даже эсперанто и коми. То есть совершенный уникум. При том, что его исключили из комсомола в конце 20-х годов за кулацкое происхождение.
И вот у меня к вам вопрос. Его, ну, я не буду говорить про нынешнюю Украину, его называют противники наши террористом. А, по-моему, его нельзя назвать террористом. Он приводил в исполнение приговор, и это были акты возмездия.
Да, более того, он проводил акты возмездия строго против конкретных высших лидеров оккупационной власти. Не то, чтобы он убивал всех подряд, а именно высших лидеров. Более того, он еще до войны выполнял задания НКВД по разведке. То есть он был нашим кадровым разведчиком еще до войны и особо одаренным агентом.
Да, он же ведь так и не получил офицерского звания, он был спецагентом.
Да, но при этом еще до войны ему были разработаны специальные легенды, благодаря которым он выходил на дипломатов, общался и вербовал их. То есть Штирлиц против реального Кузнецова практически, ну, даже не смотрится.
И причем многие мне говорили, я потом у профессионалов узнал, что складывалось впечатление, что Кузнецов действовал только в городе. А потом уже профессионалы мне сказали, что у немцев был такой контрольно-пропускной режим, что он буквально пару дней, день был в городе, а потом уходил в отряд к Медведеву.
А да, ему помогали партизанские отряды, и вообще поразительно, что Кузнецов столько продержался и смог столько совершить как и по разведке, так и по ликвидациям. Правда, он не смог убить рейхскомиссара Украины Эриха Коха. Наши партизаны его многократно пытались убить, но, что называется, Коху везло просто как покойнику.
Да.
Повезло ему.
Скажите, пожалуйста, вот еще у меня какой вопрос к вам, Евгений. Я не помню, в каком журнале я читал воспоминания одного из партизанских командиров, даже это не были воспоминания, повесть, где уже после победы или перед победой скрытным способом он и его 15 человек партизан, но они все были чекистами, то есть это были супердиверсанты и так далее. Они высадили, они проникли на территорию, где действовали украинские националисты, и очень успешно действовали против них. Насколько это была широко распространенная практика?
Да, после победы и даже в 43-44 году наши советские партизаны очень часто начали контактировать с украинскими националистами по мере приближения к Западной Украине. И можно взять те же дневники Ковпака, там достаточно часто описываются эти встречи, и дневники Наумова, они доступны в сети, они есть. И там как раз все эти перипетии описаны. И удивительно, что как раз старались найти общий язык, поскольку действовать одиноким партизанским разведчиком на территории, контролируемой националистами, было практически невозможно, их сразу же убивали. Поэтому старались найти среди националистов те отряды, ведь у украинских националистов были отдельно бандеровцы, были мельниковцы и были бульбовцы. По фамилиям лидеров. Соответственно, среди националистов шли постоянные раздоры, кто из них более националист и кто более отвечает интересам Украины. Поэтому приходит большой советский партизанский отряд и говорит: дайте пройти, мы воюем с немцами, если не будете в нас стрелять, то мы и вас трогать не будем. Возникала великолепная эпическая переписка с красочными оборотами в стиле письма запорожцев турецкому султану. Но, тем не менее, с кем-то получалось найти общий язык, и советских партизан пропускали. С кем-то не получалось, и националистов громили. 44-45 год многие отряды националистов были разгромлены при помощи советских же партизан. И есть великолепные мемуары Волпшасова на «Тревожных перекрестках». Там он описывает всю свою эпопею от гражданской войны и партизанства в Польше до послевоенной работы против прибалтийских националистов. Характерная черта – очень хорошо подвешенный язык партизанских командиров от Ковпака, Наумова до Волпшасова. То есть, грубо говоря, тот же Волпшасов буквально за одну встречу мог убедить любого националистического связника, как правило, молодого парня или девушку, что, в общем-то, война закончилась, надо строить новое общество. В результате бедные националисты, им приходилось каждый раз посылать нового связника к Волпшасову, поскольку они подозревали, что старых он во вторую встречу распропагандирует. И тут как раз очень важное отличие от того, что творили немцы. Немцы почем зря расстреливали партизан, включая сдавшихся. А американские авторы отдельно отмечают, что не надо было этого делать, вы в корне подрываете борьбу с партизанами. А советские партизаны гарантировали сдавшимся амнистию даже вождям националистического движения. Поэтому сравнительно быстро за 45-46 год массовые отряды националистов были разгромлены, отдельные выступления продолжались вплоть до середины 50-х годов, но они не могли именно воздействовать на сердца и умы основной массы населения. Хотя во время войны та же Западная Украина, та же Прибалтика партизанами открыто называла, что здесь нам действовать практически невозможно. Но кнутом и пряником в основном именно за счет грамотного убеждения и за счет показа того, что сейчас можно построить именно для местного населения гораздо более лучшую жизнь, удавалось убедить сложить оружие. А те, кто отказывался, партизаны как раз обладали великолепной квалификацией и достаточно быстро находили и схроны, и ликвидировали там.
Складывается впечатление, вот когда читаешь последние мемуары работников госбезопасности и прочее, что с массовым националистическим вооруженным подпольем было покончено очень быстро.
Совершенно верно.
Очень быстро. А вот потом как-то уже, как мне показалось, язык становится туманным, и как-то никто в открытую ничего не говорит. Складывается впечатление, а после этого начались агентурные игры через захваченных националистов с западными разведками.
Да, ведь после войны были даже попытки забросить на самолетах инструкторов уже в Советский Союз. Некоторые из таких самолетов даже перехватывались и сбивались. То есть западные, прежде всего, американские спецслужбы попытались поиграть в ту же игру, что советские спецслужбы в Великую Отечественную войну, но у них это не удалось.
Да, под копирку не удалось, это да.
И тут надо отметить, что как раз партизаны могут, в принципе, именно партизанить сравнительно долго. Точно так же, как англичане разбили большие бурские отряды практически мгновенно, как только поняли, как с ними бороться, а потом еще 2 года бегали за отдельными особо упертыми бурскими партизанами, но, что характерно, под конец все-таки уговорили всех капитулировать, и именно бурские вожди стали вернейшими помощниками Британской империи уже в Первой мировой войне. Вот такой вот любопытный парадокс. Ну, то есть тут и именно надо завоевать симпатии местного населения. У кого получится, тот молодец.
Потому что тот же самый вот полковник Лоуренс, которого профессионалы считают предтечей современных спецподразделений, он же ведь для начала купил вождей, потом купил короля будущего, потом оружие привез. И он не бумажками расплачивался, как турки, а золотом.
Да. Причем моя любимая цитата из него, которую сейчас очень любят вспоминать американские военные теоретики уже 21 века. «Вы не должны выигрывать за арабов их войну. Вы должны помочь арабам выиграть их войну».
Да, и когда начинаются, кстати говоря, когда начинаются словословия в адрес полковника Лоуренса, что он освободитель, что он чуть ли не вообще не араб, он действовал исключительно в интересах Британской империи.
Да.
Вот. Евгений, я предлагаю, как мне кажется, вы тему раскрыли полностью. Но если вы еще хотите что-то рассказать, пожалуйста. Если нет, то я бы предложил начать отвечать на вопросы сейчас, чуть-чуть пораньше.
Можно еще рассказать, пожалуйста, отдельная тема — партизанские оружейники. Есть даже великолепный сборник, если правильно, пожалуйста, помню, конца 80-х годов, он есть в сети. То есть, как создавать, например, автомат подручными средствами. Затвор из металлотележной оси в кузнице, кожух из обода подбитой немецкой бронемашины, а ствол от неисправного пулемета или из винтовки с раздутым стволом. Пружины из тросов трофейного немецкого воздушного шара. Представьте себе эти агрегаты, и они действительно работали.
Подождите, Евгений, учитывая ваш интерес к этой теме, вы их видели?
Вот. Да, я имел честь быть в музее Великой Отечественной войны в Минске дважды. Там великолепные образцы и есть фотографии в сети. Выглядят эти автоматы, конечно, совершенно страхолюдно, но тем не менее они работали. Здесь стоит еще отметить великолепного партизанского оружейника Шавгулидзе. После войны он работал конструктором в московском метро, а во время войны разрабатывал и партизанские гранаты из обрезков труб, и даже гранатометы. То есть берем гильзу от 45-ки, ставим на винтовку, и холостой патрон на давлении пороховых газов выбрасывает гранату из мортиры. Летит примерно на 300 метров.
300 метров – это много, по-моему.
Да, но точность, конечно, не очень велика, но тем не менее партизаны получают, по сути, предтечи подствольного гранатомета или наследников оружейных гранатометов Первой мировой войны.
Евгений, вот последний, наверное, вопрос, и мы слушатели будут звонить после новостей, и вы ответите тогда на их вопросы. Скажите, пожалуйста, практика сочеталась, посылка инструкторов, которые обучали партизан на месте, по крайней мере, я об этом читал и в кино даже видел, то некоторых партизан вывозили на Большую Землю, и там они проходили обучение.
Да, было и такое. То есть, когда более-менее разобрались с организацией партизанского движения, это уже примерно 43-й год, то взялись за подготовку всерьез. Более того, устраивали специальные учебные полигоны прямо во вражеском тылу. Например, подрывники начали действовать уже большими группами. Если раньше они просто ставили одну мину, любовались на фейерверк и уходили, то теперь они ставили три мины сразу на определенной дистанции, подрывали их одновременно дерганием за бечевку, а потом специальные отряды добивали горящий эшелон уже и гранатами, и термитными шашками в виде кеглей, а по обе стороны от железнодорожного пути на определенной дистанции подрывали рельсы, чтобы не пришла помощь. Это уже конец 43-44 год, когда определенный эшелон уничтожался полностью. Вот это для немцев было как раз самое страшное.
И я считаю, что, конечно, Николай Кузнецов величайший герой, но в Минске был уничтожен, по-моему, КУБЭ, это усилиями сил главного разведывательного управления.
Да, причем там очень элегантная операция, когда вышли на домашнюю прислугу Кубы, намекнули, что война близится к концу, и всех спросят, а что вы, собственно, делали? Вручили мину замедленного действия, Кубы положили прямо в кровати, в результате его самого порвало на части, а его жена осталось сравнительно невредимо, если не считать того факта, что его мужа подорвали.
И еще один великий советский разведчик Алексей Батян, который спас Краков. Это же тоже была партизанская операция.
Да, причем совершенно реальная. То есть майор Вихор, в реальности Батян был еще более уникальный человек, чем даже в кино.
Именно поэтому все интересующиеся после прекрасной лекции беседы Евгения могут найти все интересующее их в сети. Евгений, вы сказали, по-моему, что в сети все, что угодно практически можно найти.
Да, то есть там есть дневники партизанских командиров. Прямо так и называется «Партизанская война на Украине». Это неправленные дневники без цензуры. Есть великолепные мемуары Волкшасова и Наумова. Очень их рекомендую. Очень рекомендую работы Армстронга «Советские партизаны» и сборник «Коммунистические партизанские действия». Это все первоисточники.
Вот. Огромное спасибо, Евгений, за вашу лекцию, потому что что-то в последнее время Великую Отечественную стали называть Второй мировой у нас. Про партизан, вообще про великих героев стараются ничего не говорить. А то, что в кино показывают сейчас про партизан, то там стандартный набор. Злодей. Смершевец или чекист, как угодно будет. Спасибо вам за то, что вы вашими стараниями и ваши коллеги, такие как Алексей Исаев, Артем Драбкин, восстанавливаете истинную историю Великой Отечественной войны в глазах, ну, хотя бы наших слушателей, хотя круг вашего воздействия, думаю, гораздо шире.
Благодарю.
Вот сейчас, Евгений, значит, после новостей, как всегда у нас, вы ответите на вопросы. Я еще раз вас благодарю за прекрасное обращение к слушателям. А на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
В последнем получасе сегодняшней программы Евгений Белаш, наш сегодняшний гость, любезно ответит на ваши вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день. Николай Николаевич позвонил.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, действия партизан в Прибалтике. У маршала Баграмяна я прочитал довольно положительную оценку.
Спасибо.
Да, в Прибалтике партизанам действовать было очень трудно первые годы, но позже с наступлением Красной Армии партизанская война пришла и туда. Но все-таки основные успехи партизан – это предварительно район между нынешней Россией, Украиной и Белоруссией.
То есть там партизанское движение было наиболее массовым и эффективным?
Да, поскольку там население поддерживало партизан прежде всего.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Доброе утро, Андрей.
Доброе утро.
Большое спасибо, что разъяснили позицию Старикова по рельсовой войне. Хотел бы задать. Но остался второй вопрос. Вот скажите, пожалуйста, я в детстве много читал про партизан, воспоминания, там книги выпускали. И вот на фотографиях там вот командир партизанский, когда все в военном форме, с погонами, в званиях. То есть, если вот они, например, ну, даже если другой партизан в форме попадал к немцам в плен, они что, имели его право расстрелять или нет, как вы считаете?
Очень хороший вопрос. Дело в том, что мы привыкли представлять партизан как людей в гражданской одежде, только максимум с красными полосками. А многие массовые партизанские отряды у того же Ковпака, они носили знаки различия Красной Армии и даже посмеялись над прочими партизанами, что те не носят армейских знаков отличия. Но тут надо сказать, что немцы считали всех партизан без разбора бандитами и расстреливали даже тех, кто сдавался добровольно. Собственно, поэтому борьба немцев с партизанами и провалилась.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Спасибо огромное за передачу. Вот я сейчас читаю Владимира Пятницкого о партизанском движении, который не подвергся репрессиям, и, в общем-то, ему повезло. И он пишет, что в 30-е годы вот эти схроны, партизанское движение было, НКВД особый отдел, но потом Сталин провозгласил концепцию борьбы, война на чужой территории. Все это было ликвидировано. Вот, кстати, Медведев, который руководил на Западном, там, это сильный дух.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Да, он же репрессирован был.
Ваш вопрос.
Мой вопрос, почему он это сделал, Сталин?
Дело в том, что долгое время партизанская война 20-е, первая половина 30-х годов рассматривалась, по сути, как единственный способ для Советской России нанести будущему агрессору хоть какой-то заметный урон. У нас фактически не было своего производства самолетов, танков, вообще современной техники. У нас не хватало даже денег просто на сколько-нибудь массовую армию. Поэтому действия сравнительно небольших подготовленных партизанских отрядов – это то, что мы реально могли противопоставить врагу. А потом вторая половина 30-х годов, когда у нас действительно есть массовая регулярная армия, вооруженная техникой, которая на тот момент, на середину 30-х годов, как минимум не уступает многой технике наших будущих противников, спрашивается, зачем нам партизаны? Особенно, зачем нам закладывать в мирное время оружие, взрывчатку и прочие спецсредства на своей же территории? А кто этим будет воспользоваться? И тут, к сожалению, да, очень многие теоретики партизанского движения были расстреляны, но не все. Тот же Сталин уцелел, уцелел Воупшасов, уцелел Ковпак, и многие другие.
Прудников, да и перечислять устанется.
То есть вопрос не такой однозначный, как об этом писал уважаемый Илья Григорьевич Сталинов в 90-е годы. Но он сам, конечно, имел право на свою точку зрения, как грамотный диверсант.
Конечно, конечно, как любой профессионал. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид. Добрый день, Евгений. Хоть вы и атеист, Леонид, но все равно здравствуйте и простите меня.
Простите меня.
Бог простит, и я прощу. Вопрос к Евгению такой. Вот упоминая наших знаменитых и славных партизан, вы как-то не упомянули то, на чем мы с вами воспитывались в школе, на подвиге молодогвардейцев. Являлись ли они партизанами и вообще вот эти подпольщики, они партизаны или нет? И каково значение молодогвардейцев, их подвига действительно вот в этой партизанско-диверсионной войне? Спасибо.
Спасибо.
До свидания.
Подпольщики – это, по сути, особый подвид партизан, но там, к сожалению, как правило, истории будут очень сложные и очень трагические. Как я упоминал сегодня, как правило, многие городские подполья погибали в полном составе, причем несколько раз подряд. И более того, по горячим следам, та же молодая гвардия, там в предательстве обвинили совсем не того человека, какой оказался на самом деле. Действительно, в 50-е годы история молодой гвардии Краснодона гремела. Это действительно были очень молодые и очень отважные люди, но они погибли практически в полном составе. Именно из-за недостатка теории и недостатка специального снаряжения.
Да, так ведь были, Евгений, я читал, вы об этом наверняка знаете лучше и подробнее, когда, например, в Москве деятельность какой-то группы, строго засекреченной, курировал один человек. группа погибала, с этим человеком что-то случалось при выполнении задания, а из этой группы оставался один, например, особо ценный агент, который работал в немецкой комендатуре. Его судили как военного преступника.
Да, к сожалению, случилась массовая эксцессия, когда те же старосты, тайно работавшие на партизан, приходила Красная Армия и под горячую руку попадали.
Да, а кто может подтвердить? Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег Владимирович, Москва. Скажите, пожалуйста, как сами немцы в своих боевых документах оценивали эффективность действий партизан? Соотношение потерь, причиненного материального ущерба, ну, по таким параметрам. Спасибо.
Спасибо вам.
Как правило, немцы в отчетах резко завышали численность уничтоженных партизан. На это отдельное внимание обращает тот же Армстронг, который виднейший специалист с американской стороны. То есть, если вы, грубо говоря, немцы утверждают, что уничтожили 1000 партизан, захватили 10 винтовок, то даже у любого исследователя возникает вопрос, а все ли они были партизанами? То есть, вы, грубо говоря, уничтожаете просто и мирное население вместе с бойцами. А так немцы, да, регулярно жаловались на то, что партизаны им не дают житье, особенно к 43-44 году, и именно поэтому немцам приходилось проводить настоящие войсковые операции по борьбе с партизанами. Временами эти операции были довольно успешными в деле сокращения численности партизан в каком-то районе, но потом эта же численность сравнительно быстро восстанавливалась.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот когда говорят о партизанском движении, забывают о роли партийных органов, местных, областных, районных. Когда Сталин прочитал «Войну», это «Молодую гвардию», он сказал, а где же роль партии? Что эти мальчишки все смогли сделать? Сказывается впечатление, что собрались несколько мужичков в ватниках, в ушанках и что-то там воевали в лесах. А вот роль партии, партийных органов замалчивается. Вот что вы на это скажете?
Спасибо. Спасибо.
Во многом первое подполье как раз и планировали организовать из виднейших членов партии на определенной территории, скажем, подпольный обком действует, Федорова именно об этом. И там как раз упоминается, что это была огромнейшая ошибка, поскольку видных членов партии, естественно, знал в лицо весь район, и они быстро и очень нехорошей смерти погибали. И тут надо отметить, что немцы составляли даже специальные досье на видных партизанских командиров, включая, например, тех, о которых я говорил, и Наумов, и Руднев, и эти характеристики можно почитать сейчас. Они переведены на русский.
А, даже так? Настолько да. Серьезно?
Да, в том же сборнике «Партизанские дневники», «Партизанская война на Украине», а там эти цитаты приводятся.
Кстати, про роль партии, Евгений, вам будет интересно. Был тут там дурачок-либерал, и он еще тогда принимались письменные сообщения, и был Алексей Исаев гостем. И этот дурачок ему вопрос задал в письменном виде. Вы нам еще про руководящую роль партии расскажите. И Алексей его препарировал очень так. Обстоятельно, детально. А кто мог руководить? Это вопрос к вам уже, Евгений.
А руководили, как правило, грамотные профессионалы с огромным военным и партийным стажем. Как комсомольским, так и, собственно, партийным. Другое дело, что у нас после войны как раз начались рассказы в стиле «Товарищ политрук, патроны кончились, но вы же коммунист, и пулемет застрочил снова», у нас как раз опускали именно всю тотальной секретности техническую подготовку. То, что надо именно уметь партизанить, и то, что многие наши легендарные командиры, они не просто вот так из сахи, из глубин народа поднялись, почитали линию партии и стали партизанскими вожаками, а то, что они этому долго-долго учились и имели колоссальнейший опыт партизанской войны еще с гражданской войны.
И плюс к этому, конечно, идеологический настрой.
Конечно.
без этого куда? Да. Пожалуйста, ваш... Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, деревенский парень, вас беспокоит. Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вот вопрос. А вот взаимодействие партизан и регулярной армии, да, вот нашей, не было ли таких случаев, когда вот ошибочно, там, не согласованно наши вот партизанские отряды накрывали вот сами же мы? То есть, ну, понимаете, да, вот этот вопрос?
Спасибо.
Были ли такие случаи? Спасибо.
Тут надо отметить, что в целом удалось именно наладить те взаимодействия. Откуда партизаны получали радиостанции? От большой земли. Сложное оружие, те же глушители, мины замедленного действия, магнитные мины, батареи, инструктора – это все большая земля. То, что многие операции, по крайней мере, пытались и замышляли действовать партизаны именно с целью взаимодействия с регулярной армией. Но, конечно, случались и эксцессы. И если почитать те же дневники, там достаточно явно видна конкуренция между многими прославленными командирами, поэтому в советское время эти подробности опускали. Почему такой-то командир получает новейшие мины, а почему мне дают мины, которые у меня не работают, и так далее, и так далее. Там тоже было полно сложностей, но... К счастью, сейчас мы можем изучать этот вопрос именно комплексно и по первоисточникам, причем со всех сторон. И с немецкой, и с советской, и даже с американской. И даже с учетом опыта китайских партизан, которые у того же Армстронга анализируются.
И вот эти прославленные партизанские командиры, они были не робкого десятка во всех смыслах. Евгений, вы знаете эту историю, но это на уровне исторической байки. Когда Руднева, но он же был оклеветан перед войной, и ему дали за его подвиги, по-моему, знак почета. Так Ковпак направил в центр радиограмму, что, ну, ходят слухи с матерком, и Рудневу дали боевой орден.
Как ни странно, да, был удивительный тандем Ковпак-Руднев, два очень разных человека, очень уважали друг друга и всячески заступались друг за друга даже перед штабом партизанского движения. К несчастью, Руднев погиб, но авторитет он имел высочайший.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, гость студии. А вы знаете, ведь нам давно, долго рассказывали, что народ намотал анучи, лапти надел, взял в руки ружо и пошел, значит, выиграл войну. Это мы уже слышали, знаете, я сколько лет. И ведь идиоты находились, которые в это верили, понимаете. Поэтому насчет партии это все правильно, надо говорить о руководящей роли, организующей роли партийных органов. А у меня, знаете, вопрос такой. Ну, грустный такой. Вот известно, сколько я в интернете смотрела, и, знаете, как-то вот так и не попались мне цифры. Мне все там перечисления шли. Вот сколько сожжено было вместе с людьми деревень и населенных пунктов, скажем, на Смоленщине, в Белоруссии. Вот как-то эти вот цифры бы хотелось. Потому что попадаются просто перечисления. Я там все считала, знаете, так и не насчитала. Спасибо, всего хорошего.
Спасибо.
Спасибо. Местами террор был буквально тотальный, и надо отметить, что роль партии была не только положительной, но и отрицательной. Прежде всего, надо было разбираться в партизанской войне, а у нас долго и наладить централизованное управление, то есть понять, кто такие партизаны, как их снабжать, что именно надо делать в первую очередь, очень долго не могли, но потом, к счастью, более-менее организовали. То есть это опять-таки вопрос двоякий. На одной линии партии организовать партизанское движение практически невозможно. Именно успешное партизанское движение. И забавный момент. Часто именно подрывники, специалисты высочайшей квалификации, как раз надевали лапти для бесшумности передвижения.
И вот эта вот знаменитая до сегодняшнего дня живущая дурь, народ, выиграл войну, ну, конечно, народ, но под чьим руководством? Вопреки руководству, ну, я думаю, тогда и победить невозможно.
Кстати, забавный момент, что у нас и войну 12-го года тех партизан представляют как действительно русский ли мужик взял топор, пошел в лес, а там тоже воевали великолепнейшие профессионалы с прекрасной подготовкой. И, по сути, еще даже до начала массовой партизанской войны уже тогда был специальный труд Петр Чуркевич «Патриотические мысли». Это 812 год. Посмотрите, уже там изложена теория и практика партизанской войны. По сути, она была характерна не только для Отечественной войны 12-го года, но и для Великой Отечественной. Уже тогда было замечательно изложено, кто такие партизаны и какую они пользу могут принести.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо за передачу. Это Георгий из Александрова. Я недавно посмотрел фильм «Шипятько». «Восхождение» называется, по рассказу Быкова «Сотников». Вот этот фильм, я считаю, сильнейший. Как раз он рассказывает о партизанах. Замечательная передача. Очень благодарен вам.
Спасибо вам. Спасибо большое. А, Евгений, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете фильм о партизанах «Проверка на дорогу»?
Положа руку на сердце, я его не люблю. С киношной точки зрения он снят великолепно. То есть там показаны и настоящие немецкие пулеметы, и даже такой момент, что от раскаленного ствола после долгой стрельбы плавится снег от брошенного пулемета. Но сама история... Не могу. Это фэнтези. Особенно момент с подрывом баржи с пленными, что вот партизанам надо обязательно подорвать мост в определенную секунду, когда проходит поезд, а под мостом проходит именно баржа с пленными, и партизаны рыдают, но подрывают поезд вместе с баржей, если я правильно помню.
Нет. Простите, но... Нет, они не подрывают, нет.
То есть они как раз пропускают.
Да,
они я пропускают. Я вот не помню этого
хорошо.
Момента, но...
с вашей точки
зрения... Коллизия именно фэнтезийная. Более того, режиссер, что называется, расширил и углубил. В книге там два командира, и они опытные чекисты. В фильме один из командиров именно такой хороший командир из народа, которого... всячески унижает и следит злобный чекист. Простите, но даже в первоисточнике они именно оба одинаковые чекисты. Всего-то маленькая деталь в кавычках, да.
Роман Быков играет командира, вот действительно, партизан из народа, а второй, по-моему, не чекист, он артиллерист, полковник-артиллерист. Какие бы вы порекомендовали с вашей точки зрения, с точки зрения эксперта, историка, пару-тройку фильмов о партизанах?
Вот о партизанах именно хороших фильмов трудно сказать. Они в основном достаточно романтическо-фэнтезийные. Я бы посоветовал именно обращаться к первоисточникам. Хотя, надо сказать, именно в последние годы вышел отличный фильм, правда, очень тяжелый, «72 часа». Это как раз о судьбе реального городского подполья. Он уникальный именно по детективной составляющей, но в основе заложена именно реальная история вполне конкретного подполья. Его, правда, в сети трудно найти, но можно попробовать. Это вот именно... как могло быть на самом деле.
Спасибо, пожалуйста, ваш вопрос. Евгению, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а разве Валя Бортс не выжила? Спасибо вам.
Спасибо.
Да, многие подпольщики в итоге выжили.
Это молодогвардейцы?
Да. Более того, она дожила до 96-го года.
А в истории с молодогвардейцами, Евгений, как вы полагаете, уже все ясно?
Боюсь, что нет. Подробно я эту тему с документами не копал, но то, что я твердо знаю, там, к сожалению, Фадеев писал молодую гвардию буквально на коленке и очень многого просто технически не мог знать, поэтому тот образ, что мы знаем, и то, что вскрылось позже, в том числе то, что предателем оказался совершенно другой человек, а по сути невиновного клеветали, грубо говоря, это, к сожалению, не было.
Да, но это вполне возможно и не единичный подобный случай.
Да. То есть тут мы должны именно опираться на первоисточники, благо они написались и именно командирами партизанских отрядов для себя именно в то самое время. Многие из них погибли, не дописав дневники. Так что послевоенная цензура тут роли играть не могла. И там, в частности, достаточно откровенные моменты тоже приводятся.
И еще, помните, вы помните, Евгений, фильм «Председатель»?
С Ульяновым.
С Ульяновым. Так вот, существует легенда, что это прообраз Хрущева. Это совсем не прообраз Хрущева, это прообраз партизанского командира чекиста Орловского, который после войны, уже будучи при всех регалиях и славе, поднял колхоз и сделал его колхозом-миллионером. Евгений, огромное вам спасибо. Как
и вам
всегда,
спасибо.
Я и, да, скажем так, слушатели и я рады вашему приходу. До новых встреч. Еще раз вам большое спасибо.
Взаимно спасибо.
А мы, если все будет нормально, услышимся в следующую субботу в 2 часа дня. Напоминаю, передача в субботу длится тоже 2 часа, как и в воскресенье. До свидания.